Raidieraksts drošinātājs.
То, что я знаю о вас, это то, что вы журналист, как и я, но это и все. Поэтому расскажите, пожалуйста, о себе и чем именно вы занимаетесь.
Я журналист уже более 20 лет. На телевидении я работаю где-то лет 13, наверное. Мне так кажется, может, даже больше, я уже не помню. У меня до того, как началась российско-украинская война в 2014 году, я не была ни военным журналистом. На украинском языке есть разница между військовым и военным журналистом. Военные — это те, которые пришли в цивильной жизни, а військовые — это те, которые учились в университете и выпускаются из военного института уже как военные журналисты. Вот у нас такая разница. Я на самом деле цивильный журналист. До войны и до 2014 года, и до 2022 я занималась разной тематикой. Экономика, политика. Работала парламентским корреспондентом. Работала выпускающим редактором. То есть очень много, скажем так, сфер прошла. Была ведущей прямых эфиров. Ну и в 2014 году, когда началась война, была моя инициатива поехать туда, посмотреть все своими глазами. Ну, собственно, работа журналиста, да? Посмотреть, что на самом деле происходит, разобраться в этом всем, пообщаться с людьми, с военными, понять, что на самом деле происходит там. Я поехала, и, знаете, я, наверное, там осталась. Оно настолько меня украинскую мову вразило, впечатлило. Я поняла, что почему-то было предчувствие, что эта война не на один год, и от этой войны, от ее результата зависит на самом деле, какой будет наша страна в будущем. Поэтому я для себя сделала выбор больше остаться там, нежели вот в цивильной жизни. Да, я приезжаю в Киев, я тут занималась другой тематикой, экономика, политика. Я была ведущей эфиров, и разговаривали мы не только на тему войны. Но, тем не менее, я старалась раз в два месяца обязательно ехать на фронт. Это было мне нужно, я понимала, насколько это важно. Ну, у меня получалось доносить информацию, доносить правду на эмоциональном даже уровне до людей, до мира, говорить, насколько это важно. И вот до сих пор я с 22 года я вообще ушла от любых цивильных тем. Я сейчас занимаюсь только войной. Ну, потому что это уже и другая война, нежели в 2014 году. Поэтому я больше концентрируюсь. У меня своя авторская программа, на которой каждую неделю выходит. Если я еду на фронт, я еще работаю и на новости. Я стараюсь писать у себя на ФБ-странице какие-то эссе или какие-то небольшие материалы о наших военных. Такие душевные, те, которые мне запомнились, которых я хочу рассказать. Поэтому сейчас меня окружает война, что называется, со всех сторон.
Тогда получается, вот с 2014 года до 2022, ну, конечно, была в стране уже война, но это было как-то по-другому, поиначе, да, потому что, ну, мы тоже говорили с другими людьми, они сказали, вот, перед 22-м году все говорили, ну, там, не знаю, по-русски, украински, сейчас много хотят, вот, говорить только по-украински, или там спортсмены, вот, соревновались с русскими в 2014 году, делали это все время, ну, после 22-го года, они больше категорично вот, не хотят это делать. Какое вы чувствуете эту вот разницу тогда и почему это сейчас по-другому все?
Вы знаете, в 2014 году это, во-первых, это было абсолютно неожиданно, на самом деле неожиданно. Вот когда начался Крым, когда Россия высадила спецназ в Крыму, мы вообще не понимали, что происходит. Не были готовы, что называется, мозгами к этой войне. Была информационная политика, особенно на Востоке, что Россия — это друг. Даже в Крыму я общалась и с самими крымчанами, и военными, военные морпехи там были, которые выходили из Крыма в 2014 году. Они говорили, что нам всегда наголошивали украинскую мову, даже не напоминали, а вбивали в голову, что наш враг — это крымские татары, а не Россия. А Россия нам друг. Поэтому в 2014 году это было и неожиданно, плюс это затронуло небольшую территорию, и мы сумели отбить эту территорию частично. И война на самом деле была просто делом небольшого количества людей. У нас справлялась армия, у нас очень хорошо разработали операции даже от по сути, у нас армии не было в 2014 году, но у нас и главнокомандующий, и все силы, все, что были от силы в Украине, они сгуртовались, сумели отбить часть территории. На самом деле очень удивительно, потому что действительно у нас не было тогда вооруженных сил. Скажем так, война коснулась только востока Украины. Да, люди помогали, возродилось волонтерское движение, помогали военным, у которых тоже ничего не было, появились добробаты, добровольческие подразделения, помогали им, но все равно это было небольшое количество людей. И вы знаете, 15-й, 16-й, 17-й о войне уже вообще перестали говорить. Называли даже конфликт. Да, есть конфликт, там вот... Я, наверное, сравню с Абхазией и Осетией в Грузии. То есть, ну, есть там какие-то территории спорные, там вот оккупация. И военные, на самом деле, сделали все, чтобы вся Украина забыла об этой войне. Поэтому, наверное, с 16-17 года эта война стала предметом только для небольшого количества армий, журналистов, которые туда ездили, все это показывали, и вот тех людей, которые переселенцы, да, первых, которые выехали, которые там не могли социализироваться, которые там выехали в центральную Украину, там потеряли свои дома, но тема не была в топе. Поэтому об этой войне потихонечку все забывали. А вот 22-й год, во-первых, это широкомасштабное вторжение. Да? Россия пошла на нас просто со всех сторон, несмотря на то, что американская и британская разведка предупреждали Украину, несмотря на то, что наши топовые специалисты не все допускали, что будет вот такое вот вторжение. И когда оно пошло, на самом деле это действительно была... Война была и тогда, но эта война уже... Торкнулась всей страны. Было очень много беженцев. Ну, вы видели, мы видели границы Украины, да. Было очень много переселенцев, было очень много добровольцев, которые пошли. И вот, наверное, во всех куточках Украины эту войну прочувствовали. Плюс, ну, тут уже пошла российская армия. Там была гибридная война и гибридная армия. Там они уповали на то, что это там местные. Естественно, это было не местные, да, это тоже были российские войска, но они были замаскированы. То была гибридная больше война. А тут уже это полноценная война, полноценные русские соединения. И их было очень много. Там были танковые дивизии, и десантники, и морская пехота. Были очень серьезные силы. И, честно сказать, это чудо, которое сотворил украинский народ и украинская армия, что мы отбились в первый месяц, самый критичный был, когда вот уже действительно танки стояли под Киевом. Я правда думала, что мы уже будем в Киеве, извините, бросать те коктейли Молотова в броню российскую. Мы готовили эти коктейли Молотова в подвалах тогда. И после вот того, что мы отбились в первый месяц, все поняли, что только вместе мы сможем что-то сделать. Я не скажу победить, потому что, ну, вы сами видите, с такой страной, с такой армией, с такой военной промышленностью так просто Россию не победить, правда. Но побороться, когда мы в несколько раз меньше, в несколько и экономически, и по армии, и по всему-всему-всему, но побороться и дать России по зубам мы сумели. И мы сумели это, когда все объединились. Сейчас немножко другая ситуация. Сейчас, конечно, все устали. Сейчас уже часть населения пытается абстрагироваться от войны, к сожалению. Едины мы были в первый год, правда. Все помогали, все, что мы могли, делали, присылали деньги. Волонтерское движение было просто сумасшедшее. Тогда мы все боролись. Сейчас уже есть вопросы. Вот, наверное, в чем разница той войны и этой войны. Ну и, конечно, цена. Та война, это были совершенно другие цифры в контексте убитых, раненых. Это война, это страшная война. И это не только убитые и раненые со стороны армии. Это очень много убитых и раненых цивильных. Те, которые просто гибнут в своих домах, в своих кроватях.
В других странах обсуждают и думают о том, кто и что будет делать, когда начнется война, кто будет готов работать и так далее. Каким вы помните, вот 24 февраля, что вы делали? Вы продолжали работать или был какой-то перерыв? Как это было?
Вы имеете в виду, когда началась большая война в 22-м году?
Полномасштабная, да.
Во-первых, мы, зная, что что-то будет, несмотря на то, что вот наше руководство говорило, что все спокойно, все нормально, так как мы говорим, идите на шары, готовьтесь к шашлыкам, да, на самом деле мы понимали, что будет. Даже мы, журналисты, не были готовы, наверное, к такому полномасштабному вторжению. Но наша редакция и я, как военный журналист, мы думали, что наступление пойдет с востока. Донецкая и Луганская область. И 20 февраля 2022 года я поехала на восток, на фронт. И когда 24 ночью, а мы ехали в этот день, как ни странно, вот действительно очень странное стечение обстоятельств, именно на 24 февраля у меня была запланирована съемка с морской пехотой в Мариуполе. Мы базировались в Бахмуте, ну, ныне уже оккупированная территория. Из Бахмута до Мариуполя надо было ехать 3,5 часа, или 4 даже. Мы выехали то ли в 4 утра, то ли в 5, ну, уже война, по сути, началась, уже началось вторжение. Мы еще ничего не знали. Мы ехали в Мариуполь, у меня начались звонки. У меня много друзей и родственников в Киеве. И начали мне звонить, рассказывать: Поля, тут взрывы, тут ракеты. Вы не поверите, но первых полчаса я пыталась их успокоить. Я говорила, что это диверсии, что, возможно, там заложили, ну, где-то что-то взрывается. Я не могла поверить первый час, что это действительно полномасштабное вторжение. А уже потом, когда у меня было 5 звонков, я поняла, что началась война. Ну и, понятно, я посмотрела по новостям. Мы еще где-то полчаса ехали, и я поняла, насколько близко Мариуполь к тем территориям. И я развернула водителя, мы поехали назад. Мы тогда снимали в Краматорске, в Авдеевке, там тоже были прилеты, там были ракеты. В Краматорске аэродром, там его обстреливали ракетами, потому что, ну, там базировались военные самолеты, но они поднялись в воздух, поэтому самолеты не пострадали. Была паника, люди стояли, были огромнейшие очереди в аптеки, в банкоматы. Знаете, вот, когда говорят, дух вот этой вот войны просто витал в воздухе. Было страшное напряжение, все были перепуганы. Востоку не привыкать, они-то, в принципе, пережили уже войну, но такое, конечно, они тоже в первый раз встретили. И потом в 9 утра у меня на телефон пришла смс-ка от морских пехотинцев, к которым я должна была ехать, что у нас съемка отменяется. Я поставила грустный смайлик и написала, ну, я, в общем-то, поняла уже, держитесь, ребята, пожалуйста. Я даже не знаю, если честно, там, ну, то, по-моему, красно-морская пехота, которая попала тогда в окружение и попала, тогда они были на Азовстале. Пережидали все это время, отбивались от россиян. И через пару дней моя команда, это водители и оператор, попросили меня вернуться в Киев. Хотя у нас только-только началось выдряджение. Они сказали, что, Оля, мы видим, что Киев уже захлопывается, его окружают. И если мы не попадем, у нас там семьи, у нас там родные, у нас там дети. А если мы не попадем, это катастрофа. Поехали. Я позвонила начальству, поговорила с шеф-редактором. Он говорит, давай, Оль, если команда сказала ехать, едьте. И меня, что называется, по телефону вели. Тогда уже все дороги обстреливались. Мы ехали через Харьков, уже окружная. На окружной Харькова были российские танки. Мы ехали через город. Была атака ураганами. Мы видели ураганы там, которые разносили дома и торчали из дорог. Это было на самом деле страшно. Потом в середине дороги мне позвонили с канала, сказали, что на Харьков, Киев дорогу идут российские танки. И мы начали с водителем разрабатывать маршруты, как вообще съезжать и какими маршрутами вообще добираться. Дорога, конечно, была страшная. Мы вообще не знали ехать достаточно далеко, ехать 9 часов, и мы вообще не знали, к концу дня заедем мы в Киев или нет, и не знали, с какой стороны заезжать. Со стороны Бучи, Пеня уже наступили российские войска. Мы заехали через Борисполь, въехали нормально, но когда мы въехали в город, был шок у меня, у моей команды, потому что Киев был пустой. Абсолютно пустой, мы ехали пустынными улицами, хотя тогда еще, я не помню, ввели комендантский час или нет, но уже были блокпосты, уже были ежи, и жутко было, честно говоря. Я доехала до дома, меня высадили водители дома, я выехала, я живу под Киевом, и я не вернулась к себе домой, я вернулась к друзьям, сказала, что я буду у них. Я, собственно, у них и жила 2 месяца, пока они отбили атаку раки, потому что, ну, ко мне домой нельзя было ехать. Я не в Ирпене, не в Буче, я с другой стороны, но там тоже шло наступление российское. Вечером мне позвонил шеф-редактор, сказал, ты готова выйти завтра, ну, как ведущая в студию, потому что нет людей. Я говорю, конечно, готова. Ну, ночь я провела в подвале, потому что была ракетная атака. А на утро, не выспавая, с немытой головой, я поехала на канал, и мы вот так вот где-то в режиме... На канале мы жили, мылись, обедали, ужинали. Я менялась ролями, я была то ведущая, то журналист, то гостевой редактор, то редактор. Так мне где-то у нас прошло, кажется, месяца 3. таком режиме. В режиме, вот возила меня канальская машина, потому что был комендантский час, и там очень ограничено было передвижение по городу. Было, конечно, жутко. Я даже консультировала своих сотрудников в первый же день, как вести себя на блокпосту, потому что много кто не знал, а на блокпостах у нас были даже не военные и не милиция, у нас были добровольцы. И они сами были перепуганы. И я пару раз сталкивалась с тем, что когда останавливали машину, они то вскидывали, я понимала, что они даже не знают, как держать оружие, что нельзя его направлять на людей. Ну, в общем, они были перепуганы, и нельзя было делать резких движений. И я пыталась всем на канале рассказать, как себя вести, чтобы, не дай бог, кого-то где-то не подстрелили, или потому что я-то с этим сталкивалась уже до этого, 8 лет. Те, которые на канале у нас сотрудники, они ни разу этого не видели. Ну, в общем-то, конечно, было жутко в Киеве все это увидеть. Я не думала, что я увижу вот такое вот в Киеве.
Тогда, получается, ну, где-то половина работников после полномасштабного вторжения там не было, да, и они были
где-то. Уехали, да. Те, у которых были маленькие дети в первые же дни, я их абсолютно понимаю, они взяли детей и выехали, очень многие выехали за границу. Они, кстати, там некоторые до сих пор остаются. Там остаются, mm-hmm. я так понимаю, что уже и работают. Там на местных телеканалах в Польшу многие выехали, в страны Европейской Союза дальше тоже повыезжали. Поэтому кто-то выехал на Западную Украину. Нас было очень мало, поэтому вот те, кто остался в Киеве, те, кто сказал, что останется в Киеве, они, правда, менялись ролями и меняли друг друга. Просто ты мог сегодня быть одним, завтра вторым, послезавтра третьим. Ну, а приходилось так делать.
Как часто вы сейчас ездите на фронт? Какие вообще отношения у вас сложились с солдатами, мирными жителями во время войны эти 2-3 года?
На фронт я сейчас езжу раз в 2 месяца, на 3 недели. По поводу отношений, ну, вы знаете, еще до 22 года у меня сложились прекрасные отношения личностные с отдельными военными, с бригадами дружеские отношения. Я пытаюсь, я не волонтер, конечно, но я пытаюсь, если есть какая-то возможная помощь от других волонтеров, допустим, мне пишут, там, на меня выходят какие-то волонтеры с Германии, там, с Франции, говорят, вот то-то мы можем передать. И они знают, что у меня есть связь без них, непосредственно с бригадами, я завожу это там, конкретным батальоном или вообще конкретным военным. Поэтому есть такая возможность еще помогать хоть чуть-чуть о сфере волонтерки. Я дружила до 22 года с очень многими военными, к сожалению, большая часть моих друзей уже не с нами, они погибли. Причем погибли в первый год войны. Сейчас у меня много тоже дружеских отношений, потому что, ну, в армии уже сформировались новые бригады, пришли новые люди, пришли добровольцы, они разбавили кадровую армию, ту, которая была до 2022 года. Это дружеские отношения, это всегда вот какая-то радость, это не просто на самом деле съемки. Ты там можешь у них оставаться, там, пить чай, кофе, разговаривать. Просто я понимаю, что некоторым людям просто важно, чтобы их выслушали. Я умею слушать. Ну, журналистика, наверное, этому научила. Не только спрашивать, не только там комментировать, а и слушать. А для военных это очень важно. Мы переписываемся, мы поддерживаем контакты дружеские. Это то же самое с цивильными. Но многие цивильные, которых я знала до 22 года, они тоже выехали. Они сейчас по всему миру разбросаны, но мы даже в Фейсбуке переписываемся. То есть мне очень приятно, что и они меня помнят. У меня всегда куча поздравлений на профессиональные праздники, на день рождения. Люди, с которыми я общалась, с которых я брала интервью, о которых делала какие-то истории, они помнят, ценят и поддерживают меня, я поддерживаю их. То есть это, знаете, это такая теплая взаимосвязь. Это то, что нужно, наверное, в эти времена наши очень тяжелые. На самом деле, ну, работа – это работа, но отдыхаешь душой, когда ты разговариваешь с человеком, к которому тянешься, который тебе приятен, с которым просто тебе приятно пообщаться. И я вижу, что это нужно и цивильным, и военным. Поэтому это, наверное, такая отдушина для обеих сторон, которую мы имеем в этой страшной войне.
Журналистам, которые работают на фронт в Украине, конечно, необходимо получать там различные разрешения. Каков ваш опыт? Насколько сложно или легко работать на фронт? Ну, практически.
На фронте сложно работать, и, наверное, с каждым месяцем все сложнее и сложнее. Разные варианты или разные сферы сложности. Сложно иногда просто попасть туда, куда ты хочешь. Я понимаю, что армия тоже ограничивает журналистов. Она думает о их безопасности, но таким образом мы не можем показать, что там творится на самой передовой, не можем показать там тех воинов, которые защищают нашу страну. Это обидно, сложно психологически очень. Когда ты едешь уставшим, особенно сейчас, когда ты едешь уставшим военным, да, который там тянет этот рюкзак, который уже 3 года на войне, который там раз в год видит свою семью, ты видишь эту усталость у него в глазах, и ты ничем не можешь помочь, и ты понимаешь, что выхода-то нет, собственно. Это тоже тяжело, морально тяжело. Морально тяжело видеть цивильных, которые не хотят выезжать, не потому что они за русский мир, а потому что у них больной там отец или больная жена, нетранспортабельная. Или вот меня поразила крайняя история. Женщина, прекрасная светлая женщина, правда, по ней видно, что она замечательная. Это было в Курахово. На Курахово уже очень сильно наступали, и мы с полицией приехали, и просто людей уже выдергивали, потому что уже и мины на голову сыпались, и дроны нас преследовали. И она говорит: я не поеду. Я говорю: ну почему? Ну неужели у вас никого нет? Она говорит: да есть. Да, смеется, говорит, даже в штате Флорида есть внуки. Я говорю: так почему вы не едете? Она оборачивается и говорит: вот смотрите, а там где-то 5 собак, коты бегают. Она такая: это такие, причем большие собаки, это овчарки, это такие породистые. Она говорит: вот этот сосед оставил на меня, вот это вот прибилось, вот это вот ранено было, я ее вылечила. И ну куда же я их брошу? Честно, я понимаю, если будет наступление, я не знаю, что с этой женщиной, но я понимаю, что ее надо было бы вот сейчас забирать в охапку и просто вывозить, потому что женщина прекрасной души. Ну, вторая сказала, что я тут родилась, ну, моя душа здесь останется, что я тело повезу, тоже хорошая женщина. И честно, она настолько жалко. Ты понимаешь, с одной стороны, этих людей, с другой стороны, вот как-то так, они у тебя потом вспоминаются, и ты переживаешь, как они, что они, хотя понимаешь, что, наверное, ничего хорошего не будет. Это второй вариант сложно. Сложно физически, когда вот ты едешь ночами, ты бываешь полсуток или сутки, и сидишь в блиндаже, где холодно, где ну, там грязно, ладно, где ты не можешь спать, а вообще не понимаешь, как военные там все это выносят. Потому что я вообще спортсменка, я старалась по жизни держать себя в форме и спортом заниматься, и благодаря этому я носила и тяжелые бронежилеты, вроде спина не вываливалась, но тебе все равно тяжело или пройти 7 километров или 10 в одну сторону и там 7 или 10 назад, как было на Запорожье. А при этом ты не тащишь рюкзак, как они, а они еще тащат рюкзак 20-30 килограмм с водой, с едой, с боекомплектом, с какими-то спальниками, еще с чем-то. И это, извините, дядьки по 50-57 лет. До недавно очень много было взрослых мужчин, добровольцев в армии. Ты вообще не понимаешь, как они доходят и как там еще и дежурят неделю. Поэтому вот такие вот моменты. Сложно, страшно, когда рядом приземляются мины, когда гоняются дроны. Конечно, это страшно. Ну, сложностей много на самом деле.
Ставила ли работа во время войны какие-либо эмоциональные последствия, какие последствия для психологического здоровья? Что-то чувствуете, какие-то изменения или...
Психологические изменения вы имеете
ну,
в виду?
Ну да, какая-то эмоциональная, да.
И... Ну, как я смеюсь, наверное, у меня ПТСР уже давно, и я с ним подружилась, да. Я с ним живу, я пытаюсь с ним помириться. Я стала более слезливая. Какие-то моменты, которые даже там... Я приезжаю домой, когда отпускаю эмоции, я могу поплакать над каким-то фильмом. Или, допустим, я вспоминаю момент в Бахмуте, он еще был еще не был оккупирован, там последние дни. Когда Бахмут почти заняли, мы застали историю просто абсолютно случайно. Дымился дом, мы подскочили, ехали мимо, подскочили, забежали туда. Оказалось, что там за день до этого погибла муж и жена, и остались дети. Дети старше, младше, и вот дочка там была, и мы с дочкой разговаривали. Она, видно, еще в шоке. То есть она рассказывала всю эту ситуацию. Прилетел град, отец и мать были на улице, они были в доме, дети. Отец и мать тут же погибли, они остались целы. И она это рассказывает, у нее течут слезы. Во время работы я стараюсь эмоции выключать. Мы все это записали, там еще грады упали, тоже прятались в градах. Я приехали на базу, и я начала слушать это интервью, я рыдала. Ну, то есть, когда я его писала, то я заблокировала все. А когда я его начала слушать, она еще так говорила, но видно, что она в шоке, она тоже так спокойно, ну, как спокойно. Она плакала, конечно, но не в истерике не билась. Она просто это рассказывает так отстраненно. Я там прорыдала все интервью, когда я ее слушала. Ну, вот такие вот моменты. По поводу... Мама говорит, что я стала более эмоциональной. Может быть, даже где-то агрессивной, что на какую-то несправедливость... Да, я, наверное, более тяжело, более агрессивно начала реагировать на несправедливость. Mm-hmm. Я могу кричать, я могу спорить. Я стараюсь не обижать людей. Вот что-что, а как-то у меня это... Вот, я тысячу раз подумаю, чем перед тем, как там... Ну, я вообще не люблю обижать людей, даже если он не прав. Но агрессировать могу. Могу кричать, могу там доказывать свою точку зрения неспокойно. Может, раньше бы делала это более спокойно. А так, вот каких-то таких прям, как-то, как говорят, проявлений, которые граничат там с истерикой или могут нанести вред кому-то или мне самой, нет, такого, конечно, нет. То есть я себя контролирую, да, стала более эмоциональной, более чувствительной, более гневной к несправедливости.
Я думаю, что важно отделять работу от личной жизни, но вам это получается как-то сделать?
У меня муж военный, поэтому, причем он доброволец, он тоже с первых дней пошел на фронт. По поводу менять работу, не могу. Вот правда не могу. То есть, может быть, и хотела, но не могу, потому что это как-то... Да я не скажу, наверное, громкие слова. Миссия, да? Я понимаю, что у меня это получается. Я понимаю, что я горю этой работой. Я понимаю, что я не... Ну, пока война, я не буду находить себя в другом. Мне постоянно будет украинской мовой мулят. Я буду понимать, что я не на своем месте. Там я на своем месте. Когда я еду, я работаю, снимаю, когда я пишу, когда я выпускаю материалы, я понимаю, что это мое, и я на своем месте, что я умею это делать, что это могу делать, что это вот как-то, ну, наверное, мой вклад какой-то. Ну, если менять работу, я уже думала над тем, чтобы, если совсем все плохо будет, так как у нас говорят, что если женщины начнут мобилизировать, возможно, я пойду в армию. А вот если смена работы, это, наверное, мобилизация. Ну, хотя, ну, там, куда я пойду, какую-то пресс-службу, ну, это будет то же самое, только просто более узко. Ну, может, конечно, могу себя попробовать в каком-то снайпинге или в гранатометчике. То есть я, понятно, что в тылу работать не буду, потому что после 10 лет на фронте в тылу меня никто не удержит. Ну, хотя пока я считаю, что я на своем месте, я делаю, что могу, и у меня получается. Поэтому про смену работы, и дай бог мы будем, закончится эта война, закончится нашей победой, тогда возможно, очень возможно, я подумаю о смене работы, чтобы хотя бы просто привести в порядок свои нервы, которые уже в хлам, а пока рано.
И мы слышим об усталости от войны в обществе, солдаты тоже устали, слышим об усталости от войны на Западе. Как вы думаете, журналисты тоже устали от войны?
Да, все устали, все очень устали. Это правда, это... Причем это усталость и физическая, на физическом уровне. Знаете, на самом деле нас же, у журналистов, не только у журналистов, те, которые там ездят, волонтеров, да, война же не заканчивается только фронтом. Ты приезжаешь сюда, а тут ты можешь полдня провести то ли в подвале, то ли в ванне, потому что у нас постоянные то ракетные обстрелы, то шахеды, то еще что-то. И когда война нас преследует, мы там 3 недели бегаем под дронами, под артиллерией, там ползаем в грязи, в блиндажах с военными, приезжаем сюда, и не, мы можем, конечно, отдохнуть, это другое, это не фронт, но тем не менее, я, например, первую неделю, вот когда последняя была у меня ротация, это первую неделю приезда в Киев я практически не спала, потому что были постоянные ракетные атаки, и были постоянные шахеды, и, ну, то есть, если у меня стреляют под окном, то я понимаю, что шахед может упасть где-то рядом, и лучше в это где-то время быть не в кровати, там, где у меня окна и балкон, а как минимум в ванной, и, знаете, меня как-то спросили цивильные, когда вот я пришла в подвал, говорят, а ты что ты тут делаешь? А я смеюсь, говорю, вы знаете, я просто понимаю, что это значит. Я видела, как падают ракеты, и слышала, и видела, последствия. Поэтому говорю честно, я, наверное, больше вас, но не то, что боюсь, но пытаюсь сохранить жизнь, потому что я понимаю, насколько это страшно. Вы этого и не видели, но вы все равно в подвале, а я это все видела. Поэтому все устали. Журналисты очень устали, и цивильные очень устали, волонтеры очень устали, а про военных я вообще молчу. Те, которые 3 года, это еще, извините, не самый худший вариант. Есть кадровые, которые вообще 10 лет на войне. Я вообще не понимаю, как они держатся, честно. И на физическом, и на психологическом уровне это очень тяжело, очень. Очень тяжело не только физически там все это выносить, да, зимой, летом, зимой холодно, летом жара, отсутствие там воды, отсутствие элементарных условий, чтобы помыться, отдохнуть. А есть еще психологический фактор, есть еще фактор, когда ты теряешь своих близких, своих друзей, своих командиров. Когда это происходит на глазах у людей, это ужасно. Это, ну, я понимаю американских военных, которые, кажется, у них там максимум 3 месяца, и то. Ой, я не знаю, насколько американские военные, может быть, в Вьетнаме были в такой войне, потому что это очень страшная война. И у них через 3 месяца должна быть ротация и отдых, даже на физическом, психологическом уровне, потому что людям надо отойти от этого всего, а у нас этого нет. И вы представляете, насколько эти люди уже просто украинскую мову выснажились. Просто выснажились по всем факторам. Даже те, которые относительно в тылу. Да, вот в Киеве у меня родственники тоже. У меня практически вся семья в первые дни вторжения пошла добровольцами. У меня родной брат в армии, у меня сестры и муж в армии, мой муж в армии, папа был добровольцем. И даже они, вот они штабники, они офицеры. Даже они устали, потому что иногда эта работа вообще без выходных. Это подъем в 5 утра, в 6, ты уже должен быть в части. Невозможность вообще что-то планировать в этой жизни.
Я как радиожурналист, если я куда-то еду, работаю один. ТВ-журналисты всегда в команде, как минимум 2 человека. Какая ваша команда? Что вы можете сказать о людях, с которыми вы работаете, кто вас поддерживает, с кем вы ездите там на фронт?
Моя команда — это 2 человека, это оператор и водитель. И до недавно, до прошлого года у меня был 1 оператор, который с 2014 года со мной ездил, Сергей Клименко. Это фантастический человек в том плане, что самые мои безумные идеи там, поехать на ноль с разведчиками, или там пойти в серую зону с разведчиками, или там куда-то забуриться, не знаю, куда-то едь, ты не знаешь, наша территория это и не наша. Ну, это было в 2014 году. Он, конечно, ругался, но он поддерживал все мои идеи. То есть, если я еду, едет и он, даже если ему это не очень нравится. И он такой человек, который сумел снимать там, где, может быть, другие операторы не снимали бы, были на нуле в серой зоне с разведчиками в Запорожье. Там где-то 4 часа мы провели. Во-первых, дорога туда, нас постоянно обстреливали, потом пошло наступление, атака и на нас, и на нас отрезали с 2 сторон, план с одной стороны и с другой. Мы вообще не знали, откуда выйдем или нет, и он все это время снимал. Я, когда посмотрела видео, я была в шоке. То есть у меня 4 серии вышло с этой одной поездки. Значит, 4 часа поездка и 4 серии, потому что там, ну, готовая документалка. Он все полностью снимал. У нас даже звук отвалился, потому что, когда мы сидели в норе, нас обстреливали очень сильно, там очень узкая нора была. 2 разведчика сидело за нами, потом мы и 1 разведчик перед нами. И когда крикнули, что 3 БМП российских идут на нас и высаживают, вот эти 2 разведчика, которые были за нами, они рванули, а нора была очень узкая. И они рванули, чтобы мимо нас выскочить и занять оборону. Они нам поломали на камере звук, ну вот база. Там отошел проводок, и у нас звука, по сути, не было на микрофоне, у нас звук был только на камере. И это было только начало, по сути, съемки. И 2/3 вот таких съемок были на камерном звуке. И все равно все прекрасно записалось. Записалось, как мы бежали, как мы там дышали, как мы падали. Там, ну вот, вот просто. Я после этой съемки, во-первых, сказала им, что он в принципе герой, потому что он все это пережил. А во-вторых, ну, мне везло с людьми. Потом следующий оператор был Александр, тоже молодой активный парень. Тоже поддерживал все мои безумные идеи. Знаете, у нас девиз, это у меня личный девиз – украинскую мову изучить как недоумство и відвага. Есть у меня такой шеврон. военные подарили. И вот я всегда пыталась идти в самое, что называется, вот жерло войны, ну, чтобы увидеть на самом деле. То есть не в тылу снимать, а понимать, в чем военные, как они там. И водитель тоже, вот когда я просила его ехать там в самое «не хочу», вот Торецк, когда уже пошло наступление на Торецк, он был на полуокружении, я сказала водителю: «Сережа, надо заехать в Торецк самим, без военных, без сопровождения». Он говорит: «Это надо?» Я говорю: «Да, надо, Сережа». Мы сели и поехали. То есть это люди, в которых я уверена, которые, я знаю, никогда не подведут, которые разделят безумные самые идеи, и я уверена, если, не дай бог, что-то будет плохое, они закроют, помогут, вытащат. То есть очень важно быть уверенным в своей команде, я в своей команде уверена.
Есть люди, которые говорят, что Украине следует говорить только хорошее, потому что если показываем какие-то проблемы во время войны, тогда это хорошо для России, не помогает Украине выиграть. Как бы вы сказали, вот нужно ли говорить только о хорошем, или нужно тоже говорить и показать проблемы, которые есть в Украине во время войны?
Вы знаете, в начале большой войны, полномасштабного вторжения, мы старались вообще никого никак не критиковать. Ну, на самом деле, тогда для нас все были герои, это правда. И люди Украины, которые помогали военным, самые-самые обычные, там, и селяне, которые там отбивались, выходили на улицу, бросались на российские танки, и наши добровольцы, и армия, и руководство, собственно. Но чем дальше война, вы знаете, чем дальше война, тем больше проблем на самом деле возникает. Вот последняя проблема с некачественными минами. Как об этом можно не говорить? И зачем об этом молчать? Чем больше ты будешь молчать о проблемах, тем они будут множиться. То есть сейчас, допустим, мы или военные промолчим об этих минах, да, а их там очень большое количество пошло не на фронт, некачественных. А некачественные мины — это не поддержка пехоты. Это когда идет штурм или наступление, а ты не можешь минометом поддержать пехоту, это означает, что в окоп пехотинца заскочит русский. Один, второй, третий, четвертый. Вопрос, кто кого тогда. А на самом деле та же минометка должна не допустить россиян до наших окопов. Это очень важно. Если мы об этом будем молчать, то таких мин завтра будет 2 миллиона, 3 миллиона. Понимаете? Или если у нас там стоит остро проблема мобилизации, то об этом тоже надо говорить. Если мы понимаем, что у нас на фронте, извините, заканчиваются люди, и фронт прогибается не потому, что у нас там плохая армия или мы не можем воевать, да, а потому что у нас банально не хватает людей, не хватает вооружения. И об этом тоже надо говорить, потому что, возможно, это подтолкнет руководство каким-то решением. Возможно, это даст понимание нашему народу, нашим мужчинам призывного возраста, что надо идти помогать, что на самом деле война придет к ним. Если бы мы с самого начала, в 22-м году, говорили непопулярные вещи и говорили бы, что это война надолго. Я на самом деле говорила с самого начала, что это война надолго. Это даже не на год и даже не на два. А если бы мы готовили к этому население, если бы мы говорили честно мужчинам, что готовьтесь, хорошо, у вас сейчас не пришел призов, да? Завтра, послезавтра к вам придут, потому что, извините, это война, есть пораненные, раненые, есть убитые. Армия идет минус, ее надо кем-то пополнять. Поэтому станом на сегодня, возможно, у нас была бы другая ситуация. А что на годы говорили, что у нас, да, у нас большая миллионная армия, нам больше ничего не нужно, мы только говорили, что вооружение нужно. Тоже, кстати, хорошо, что говорили, да, что есть проблема, там, что нам не хватает САУ или нам не хватает ракет. Таким образом мы хотя бы стимулировали Запад нам помогать. Ну и вопрос к нам же, понимаете, мы должны были давным-давно наладить работу и сами производить то же самое мины, те же самые снаряды. Слава богу, что мы хоть производим «Богданы». Это наша САУ, калибр 155 мм, это украинская уже артиллерийская установка, и их выпущено достаточно много. И это хоть большой плюс, что мы хоть что-то начинаем делать на своей территории и защищаться своим оружием. Но тем не менее об этом надо говорить, надо стимулировать и руководство, и наших мужчин, и мир, стимулировать, рассказывать и заявлять, что нам нужна помощь, что у нас проблемы, эти проблемы мы можем решить только вместе.
Не ощущали ли вы в своей работе, сейчас, когда война, и там 10-20 лет назад, какого-либо давления со стороны чиновников?
Чиновников именно? Но... Нет. Если вы говорите там по поводу там какой-то цензуры или еще что-то, нет. Ничего такого не было. Были только проблемы доступа на фронт. К сожалению, время от времени они возникают. Это объясняется то ли небезопасностью этого участка фронта, то ли тем, что там начинаются какие-то штурмовые действия. Бывает, для журналистов закрывают целые направления, и тогда очень тяжело, конечно, вообще добыть какую-то информацию. Бывает, когда идет проблематичный фронт, делянка фронта, да, то есть проблема взять комментарий или хотя бы разобраться в том, что произошло, потому что вот ограничивает доступ. Есть такое дело, вот, наверное, с этим трудности есть. А по поводу цензуры нет. Я никогда, мне никто никогда не советовал, что говорить, что не говорить. У меня военные говорят, что они хотят, я уже сама смотрю, потому что можно давать, что нельзя давать с точки зрения даже логики. Да? Там, допустим, если солдат рассуждает о том, как там валится фронт, что дети депутатов должны идти на войну, понятно, что я это не дам, потому что ну, это лишние размышления. Там как могу дать у себя на Фейсбуке. Да? Там солдат не может отвечать за всю протяженность фронта, он может отвечать за свой окоп, поэтому понятно, что он может говорить только за то, что он видел, как он действует там, уже на уровне командира какого-то батальона или там роты, ты можешь спрашивать о каких-то более серьезных вещах. А так я никогда с прямой цензурой не сталкивался.
И не раз вы сказывали с опасения, что в украинском телемарафоне недостаточно вот контента критикующего правительства, и что, может быть, его следует прекратить. Что вы думаете о этой проблеме, если это есть проблема, на ваш взгляд?
Ну, вы понимаете, марафон, собственно, был и создан, и все телеканалы были централизированы в один поток, который называется «Единый марафон», именно для того, чтобы ограничить критику власти или вообще ее там минимизировать или, в принципе, уничтожить. Потому что с самого начала войны была логика такая, что пока война, мы не критикуем наше руководство, потому что у нас враг совсем другой, у нас враг по ту сторону границы, ну, уже по эту, да, у нас враг Россия, давайте концентрироваться на ней. Вначале так действительно и было, и мы на самом деле пытались уникать украинскую мову, уникать критики влады, потому что понимали, что сейчас нам надо отбиться вот от того врага. Но потом прошло время, и вот вы знаете, отсутствие критики, оно и привело в том числе вот отсутствие разъяснения населения, что на самом деле война надолго, да, что надо всем готовиться, отсутствие критики того, что некачественные какие-то боеприпасы поставили, отсутствие критики, что у нас не строятся военные заводы или не работают в три смены, собственно, как работали в России, да, отсутствие критики, что у нас дроны только волонтеры покупали, оно привело к тому, что мы имеем сейчас, на третий год войны, куча проблем, о которых уже кричат, извините, с каждого чайника. Поэтому марафон был нужен в начале, когда действительно надо было всем объединяться и действовать против единого врага. Но это тоже украинскую мову заколысало владу, и где-то она почувствовала вседозволенность. И, ну, вот и получилось, что у нас сейчас вылазят проблемы, о которых может марафон и не говорить, но на самом деле они от этого не исчезают. Они говорят в соцсетях, а соцсети сейчас очень популярны. Там у нас Телеграм бьет там все рейтинги, да. В Ютубе спокойно можно посмотреть любой ролик, который там критикует власть или любого блогера. Ну, то есть марафоном же не ограничивается, на самом деле, информационное поле Украины. Поэтому они, ну, это выстрел в ногу, на самом деле. Мало того, что они настроили против себя Европу, потому что это все-таки ущемление свободы слова, а у нас после революции это одна из наших завоеваний, да, свобода слова, что мы можем, мы умеем и мы пользуемся тем, что у нас есть, этим элементом демократии, и мы держим власть в узде. Ну, сейчас это тяжело, хотя, я же говорю, сейчас вот то, что этот марафон, допустим, не говорит, все равно это вылазит со всех щелей.
Если я правильно понял, в начале нашего разговора вы сказали, что вначале вы были корреспондентом с экономическими вопросами и политическими, да, тоже?
Я вообще вначале была не телевизионщиком, я прошла все сферы СМИ. Я была сначала в информационном агентстве, потом в журнале, потом в газете, потом на радио работала. На телевидение я пришла, мне кажется, что лет так, 15 назад. Да, у меня была разная тематика, но, кстати, всегда меня, наверное, тянуло в оборонку. У меня были... Я работала в журнале оборонном, работала в космическом агентстве, и когда работала на телевидении, еще не поехала на войну, я активно сотрудничала с государственной компанией «Антонов». Это наши самолеты «Руслан» и «Мрия», которые уничтожили. И вот как-то меня всегда тянуло авиация, космос, оборонка. Всегда были мои темы. Может, кстати, потому я и поехала на войну, потому что, ну вот, я около этих тем всегда занималась. Но да, была и экономика, была и политика. Я работала в парламенте как парламентский корреспондент. Все обширные корреспонденты была.
Можете как-то вот сказать, как изменилась армия в эти годы, не знаю, там 10, и тоже как изменилась тоже политика, политическая культура, может быть, или не изменилась в целом в эти годы, как и видите это?
По поводу армии, ну, армия вообще у нас родилась в 2014 году. Ее, по сути, не было. Во-первых, ее уничтожали фактически и экономически. У нас продавали все вооружение, которое только могло было быть и в Африку, и в Азию, в страны СНГ, зарабатывая на этом. Во-вторых, у нас армия уничтожалась экономически с точки зрения того, что у нас вообще зарплаты военных были, знаете, это как, что называется, если ты лузер, куда ты идешь? Или в армию, там, или в милицию. Ну, милиция хоть могла зарабатывать, там, что называется, воруя, а армия, ну, только некоторые, что называется. Поэтому в армии оставались только самые стойкие и самые такие, ну, те, которые, правда, любили, это было их, что называется, на душу ложилось. С 2014 года армия начала у нас появляться, по сути. Когда мы отбили вот эти первые волны российского вторжения в 2014 году, у нас руководство поняло, насколько армия нужна вообще нам. Поэтому и подняли зарплаты, начали делать технику, покупать. Правда, патронного завода так и не построили, он был в Луганске, мы его потеряли, и сколько было дискуссий, по-моему, до сих пор не построили. Ну, начались развиваться ракетная программа. Военные начали более активно сотрудничать со странами НАТО, был обмен, очень много было учений международных. Армия, правда, она развивалась, и в армию уже шли лучшие. Когда подняли зарплату, когда это более стало престижно, когда у нас начали культивировать статус защитника, тогда уже, вот, наверное, к 2019 году, ну, слава богу, нельзя сказать, что только в 2022 Россия вторглась. Но хорошо, что она не вторглась полномасштабно в 2014 году. Я не уверена, что вы бы выяснили честно. К 2022 году армия была готова к такому вторжению. Вот, собственно, почему мы и отбили это все. У нас и было вооружение, у нас были снаряды, да, их там подкосили, когда взрывали все эти наши склады, но тем не менее у нас все это было, и армия была обучена, что она показала в первые месяцы. Поэтому армия у нас есть, я этим очень горжусь. К сожалению, сейчас уже она потеряла очень многих людей, те, которые были еще с 2014 года, те, которые пришли в 2022 году, у нас потери, и, ну, этого не избежать, это война. По поводу политики, как она изменилась, ну, я надеюсь, что она не изменилась. Я очень надеюсь, что мы держим курс на Европу, на Европейский Союз, на НАТО. Мы номинально мы это держим. У нас записано в Конституции. У нас все больше поддержка. У нас никогда не было такого поддержки вступления Украины в НАТО, как сейчас во время этой войны. У нас поддержка вступления Украины в Европейский Союз. У нас очень хорошо начала развиваться культурная сфера. У нас в очень краткие сроки состоялась декоммунизация. Очень важно на самом деле процессы, потому что, что называется, возвращают нам нашу историю, убирают историю, брехливую историю Советского Союза, убирают брехливых героев, постатей, да, на самом деле свое новое, уже новое поколение, учим на правильных ценностях. Убралась практически российская музыка, российские фильмы. Ну, есть, конечно, я не говорю там, у себя в дома многие могут слушать русскую музыку, российскую музыку, российские сериалы смотреть. Но вообще в общей культуре это ушло, и слава богу, сейчас уже у нас очень хорошо развивается наша культура украинская музыка. Сейчас стало очень много разной украинской музыки, причем прям разножанровая. У нас появилось очень много исполнительных групп, молодых, перспективных, классных, просто неимоверных. Да, это, к сожалению, это стимулировалось войной, когда мы просто поставили крест на российском всем. Но вот культура у нас сейчас, наверное, переживает свое какое-то возрождение. О политике сказала, экономика, ну, экономика, конечно, с экономикой в нос выросла. На самом деле, я думаю, что вы прекрасно знаете, что мы сидим, что называется, на помощи, и без этой помощи мы, наверное, не выживем.
И последний вопрос. Вот, хотел спросить, почему вам важно рассказывать и показывать, что происходит в Украине на фронте?
Почему важно показывать? Потому что от того, что там происходит на фронте, зависит наше будущее. Потому что я хочу, чтобы наше поколение росло на настоящих ценностях, на настоящих героях. А вот тех, которых мы показываем, это настоящие герои. Если у нас вся молодежь будет расти на понимание, что важно защитить свою страну. На самом деле мы никуда от России не денемся, и она от нас не денется. У нас такое, знаете, что называется, соседов не убирают. Мы всю жизнь будем жить рядом. Ну, можно, конечно, забор построить, там, бетонный, 10 метров, но он вряд ли спасет. Поэтому мы всегда, как Израиль, должны быть готовы к какому-то нападению. Потому что мы не знаем, кто завтра будет при власти России. Мы не знаем вообще, как эта страна будет развиваться. Я вообще в Россию как в страну не верю. Мы всегда должны быть готовы к тому, что она повторно на нас нападет. Поэтому наше поколение должно расти. Да, это плохо, но на самом деле оно должно быть без очков. И вот журналисты эти очки розовые снимают, да, они показывают на самом деле, ну, это не только вопрос войны, это вопросы культуры, что вот свое украинское надо защищать, как это делают там ваши соседи, ваши друзья, ваши там родители, а и на этом всем вот растет молодое поколение. Плюс у нас была ошибка, что мы отградили и население, и, наверное, мир от войны с 14 года. Сейчас этого делать нельзя, потому что если мы опять дадим всем забыть, что война, а у нас немножечко забывается это, и мы сами его не вытянем, не протянем. Нам надо миру напоминать, что у нас война, чтобы и он и помогал, и то же самое готовился, потому что мы не знаем, куда пойдет Россия завтра. Нам надо напоминать своим согражданам, что война, чтобы и помогали, и готовились, и были готовы, если придут к ним. Ну и, собственно, как я уже сказала, на вот этих самых обычных военных, которые там могут отбить атаку, которые могут вытянуть своего побратыма, на этом это вот готовые истории, на которых будут строиться и будут расти будущие поколения. Собственно, мы на самом деле мы просто фиксируем нынешнюю историю, которая когда-то станет историей. Но мы ее документируем. Мы сейчас работаем и как журналисты, и как документалисты. В том числе мы документируем российские военные злочины в Украине.
Спасибо за интервью.
Спасибо вам, что помните о нас и поддерживаете.
Радио Рокс Дрошинатайс.
Paldies Richardam, viņš sarunājās ar Ukraiņu kara reportieri, kanāla 5 žurnālisti Olgu Kalinovsku. Nu jā, katrs no šīs intervijas noteikti var paņemt kaut ko savu. Bija interesanti zināt, jā, tajā 22. Gadā, kad sākās šis pilna mēroga iebrukums, daudzi viņas kolēģi pat nezināja, ko darīt šajos te kara apstākļos, lai arī karš faktiski bija noticis jau 8 gadus, ja nedēļas nogalējai, Ja nedēļas nogalē atvērsiet LSMLV, kur publicēsim šīs intervijas rakstisko versiju, tad redzēsiet, ka šī ir viena trausla sieviete, kur, jā, saka, tā ir mana misija, tas ir mans, es esmu īstajā vietā. Šis ir tas gadījums, kad droši vien jāsaka, neskat vīru pēc cepures, iedomājamies kara korespondentu vai reportieru, tad mēs domājam pa skarbu veci, bet te lūk daļa trausla dāma, kura notikums tieši no frontes atspoguļo jau 10 gadus.
Jā, nu, ja pēc skata, tad tā varētu droši vien teikt, bet, nu jā, arī dzirdējāt, kā viņa pati atzina, tad ir, protams, karš viņu mainījis un kļuvusi daudz neiecietīgāka pret netaisnību vai kādām nebūšanām un, tā teikt, tādiem viedokļiem, kas varbūt nav tādi glaimojoši un reizē arī emocionālāk. Tā kā nu, ir dažādas tās sekas, kas, protams, paliek ne tikai skaidrs kā katram karavīram, bet arī tiem visiem citiem, kas strādā frontē, tai skaitā arī brīvprātīgajiem.
Nu jā, skaidrs, ka karš atstāja savas rētas un kādas tās ir, tās būs redzams tikai pēc kara beigām, patiesiet to apmēri. Bet, nu jā, ja jums šķiet, ka šī bija svarīga saruna, ko dzirdēt vēl kādam citam, tad padalieties ar drošinātāja šīs nedēļas epizodes ierakstu, nosūtiet saiti uz to saviem radiem, draugiem, paziņām. Mēs tikai par to priecāsimies. Tāpat, ja padalīsieties sociālajos tīklos ar šīs nedēļas ierakstu, būsim priecīgi, ja izmantosiet arī mirkļbirku drošinātājs, tad mēs ieraudzīsim šos ierakstus, tāpat nospiediet tur īkšķīšus, zvaigznītes un ko tik vēl ne, kas nu kurā platformā spiežams, par to arī mēs priecāsimies. Tagad jau būtu jāatvadās, es gan gribēju vēl pieminēt vienu priecīgu ziņu Ukrainai, tā teikt varam priecāties kopā, kā zināms latviešu režisora Ginta Zilbaloža animācijas filmas Trauma ir iekļuvusi ASV Kino Akadēmijas balvas Oskars īpsajā sarakstā, tā teikt kategorijā labākā ārvalstu filma, tā tad ir ļoti lielas cerības, ka tā kļūs arī par vienu no piecām nominētajām, tajā galīgajā sarakstā iekļūs, un tālāk jau redzēsim. Ukraiņu filma arī bija nominēta, protams, uz šo titulu, bet, diemžēl, tieši kā labākā ārvalstu filma, Ukraiņu filma šogad noteikti nebūs, jo neiekļūs šajā te īsajā sarakstā. Savukārt, īsajā sarakstā divās citās kategorijās ir izdevies iekļūt divām Ukraiņu filmām, te gan jāsaka uzreiz dokumentālajām filmām. Tātad pilnmetrāžas dokumentālo filmu kategorijā izcēlusies filma Porcelāna karš, kas stāsta par trim ukraiņu māksliniekiem, kuri pievienojās armijai, bet turpināja veidot porcelāna figūriņas. Un savukārt dokumentālo īsfilmu kategorijā ir iekļuvusi filma Reiz Ukrainā. Tā savukārt dokumentē karu caur ukraiņu bērnu acīm un parāda, kā izdomu un radošums palīdz cīnīties ar šīm te smagajām kara sekām. Nu, ko izdošanos mūsu pašu Traumai un arī Ukraiņu filmām, protams, tas šajā reizē viss, kā jau minēju, mēs atgriežamies 2. Janvārī, nākamajā nedēļā Ziemassvētki, tad ļausim atpūsties jums un mums, svinēsim Ziemassvētkus, domāsim par mieru Ukrainā un, protams, arī par mieru mūsu pašu zemē Latvijā. Paldies, ka klausījāties! Rihard, arī tev priecīgs Ziemassvētkus un laimīgi jauno gadu.
Jā, laimīgi jauno gadu un priecīgs Ziemassvētkus arī visiem klausītājiem un tev dīva noteikti baudām un skatāmies labu kino, tajā pat laikā atceramies par to, kas notiek Ukrainā, atceramies to atbalstīt un turēt īkšķus par to, lai pēc iespējas ātrāk, bet taisnīgi šis viss beidzot beigtos tur notiekošais. Un atceramies arī klausīties labus raidierakstus, pačukstēšu tieši viens no tādiem ir drošinātājs, turpinām to darīt tik ceturtdienu pēc nelielā pārtraukuma jau janvāra sākumā. Tikmēr arī noteikti atceramies kaut ko mums uzrakstīt, ja daudz ir aizrakstījuši vēstuli uz Ziemassvētku vecītīm, tad, lai gan mēs neesam Ziemassvētku vecītis vai neesam viņa rūķi, tomēr mēs arī gaidām vēstules, gan šajā, gan visos citos laikos, un e-pasts joprojām ir nemainīgs drošinātājs latvijsradio.lv un noteikti ielūkosimies, kas jums labs tur ir sakāms. Saku jums visu labu un tiekamies jau pavisam drīz. Drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts Drošinātājs.